Иисус Навин.
Урок 26, глава 24, продолжение. Чтобы изучить заключительную главу книги Иисуса Навина, нам понадобится еще один урок. Мы еще найдем и исследуем великие божественные принципы, содержащиеся в этой главе. На прошлом уроке мы закончили довольно долгую дискуссию о роли богов в целом и особенно ханаанских богов в древнем мышлении. Эта тема может на первый взгляд показаться не особенно актуальной для современного верующего, но реальность такова, что от начала до конца Библия имеет дело с ложными богами и идолопоклонством, то есть поклонением евреев языческим богам. Несмотря на активное присутствие Яхве в их жизни, Израиль постоянно заигрывал с чужими богами, временами полностью отказываясь от поклонения ему в пользу этих пустых фантазий. Но более типично, что Израиль просто объединил некоторых языческих богов и обычаи поклонения хананеев со своими собственными, предписанными Писанием, практиками, изложенными в законе Моисея. Такая проблема среди народа Божьего вряд ли осталась в прошлом. Большинство христианских лидеров и сегодня чувствуют необходимость увещевать свою паству держаться подальше от идолопоклонства. Обычно это означает предрасположенность вести себя так, как ведет себя неверующий мир, и ценить то, что ценят нечестивые. Но я сомневаюсь, что мы действительно понимаем истинную природу идолопоклонства. Поэтому я хотел бы начать сегодняшний урок с другого аспекта того, каковы были общие верования в древние и библейские времена, как действовала сфера богов и как люди взаимодействовали с ними. И причина, по которой я акцентирую внимание на этом вопросе, заключается в том, что авторы Библии имели это в виду, когда писали ее, поэтому если мы не будем знать, какова была их картина мира, мы упустим смысл их слов.
В западном мире 21 века мы склонны разделять религию и повседневную жизнь. Мы склонны рассматривать религию вероисповедания как всего лишь один из аспектов нашей жизни, который не так уж сильно отличается от физических упражнений или нашего любимого хобби, или в большинстве случаев нашей работы. В нашей жизни есть место, цель и время для каждого из этих видов деятельности, и мы сознательно стараемся отделять их друг от друга. Работа не должна влиять на наши семейные отношения. Увлечения не должны влиять на нашу общественную деятельность. А наша религия должна иметь отношение только к строго религиозной деятельности при ограниченных обстоятельствах. Следовательно, Бог нашей работы – это наш босс и наша зарплата, Бог нашей социальной активности – это удовольствие и досуг. Бог наших физических упражнений – это наше физическое тело, и они не обязательно связаны с Богом нашей религии. Естественно, я утрирую, и не каждый человек так думает. Но наша система управления, образования и западная культура действительно стремятся к такой философии жизни.
Такого рода раздельное мышление было неизвестно ни в какой период библейской эры от сотворения мира до Христа. Защитой для этих людей были боги или богини, которым они поклонялись, потому что они влияли на каждую сферу их жизни. Сообщества и нации, членом которых был человек, в значительной степени определяли, каким богам служить. Культура объединялась вокруг набора общих богов. Таким образом, служение Богу означало, что практически каждая деталь жизни вращалась вокруг того, чтобы угождать или умиротворять это божество и его друзей. Если бы вы когда-нибудь попытались отстраниться, ваша семья и друзья наверняка попытались бы удержать вас от этого.
Как мы уже неоднократно обсуждали, эти боги соблюдали национальные границы. Поэтому, если вы рискнули покинуть свою страну и отправиться в другую, сила вашего бога уменьшалась или вообще отсутствовала. Если вы хотели пообщаться со своими богами, чтобы попросить их о помощи, или чтобы они сделали для вас все, на что они были способны, вы должны были носить их с собой в виде резных, деревянных и каменных изображений. Потеряй свой образ Бога, и ты попадешь в беду. Когда мы продолжим изучать 24 главу книги Иисуса Навина, я хочу, чтобы вы все держали в уме, что именно потому, что евреи продолжали мыслить точно так же, как их соседи хананеи и враги, акцент в этой истории делается на идолопоклонство и необходимости отказаться от мира богов, практик и религиозных обычаев, которые были заложены в психику израильтян. Потому что цепляться за эти вещи в свете всего, что Господь Бог сделал для них и чему научил их, было бунтом высшего порядка и безмерной глупостью с надвигающимися самыми болезненными последствиями. Давайте перечитаем большую часть этого великолепного теологического трактата, который представляет собой 24 глава книги Иисуса Навина. Перечитайте 24 главу книги Иисуса Навина с 6 стиха до конца главы.
Сихем очень подходил как место проведения этой церемонии обновления завета по нескольким причинам. Во-первых, Сихем – это место, где Бог обещал Аврааму, что именно эту землю он отдаст его потомкам. И теперь Иисус Навин проводит церемонию, которая, по сути, знаменует исполнение этого обещания, и что может быть лучше, чем то самое место, где все это началось. Во-вторых, это доказывает то, против чего ни один древний человек никогда бы не стал спорить. Но большая часть западного мира сегодня объявила бы мифом. История циклична. Библия объясняет, что история и должна быть цикличной, потому что Вселенная действует по неизменным шаблонам. В наших самых развитых обществах мы пришли к выводу, что мы движимы эволюцией, а не шаблоном, и поэтому история – это прямая линия, а не круговая. То, что произошло вчера, может повлиять на завтрашний день, но повторяемой закономерности не существует. Я помню, как мой отец говорил мне, когда я был молодым человеком, что определение безумия – это вера в то, что если вы продолжаете делать одни и те же вещи одним и тем же способом, вы в конечном итоге получите разные результаты. Это был его способ сказать мне, что до тех пор, пока я не изменю свои привычки, будут возникать те же затруднения и проблемы, которые возникли в результате моего настойчивого повторения одних и тех же неверных действий.
Высказывание моего отца было бы оспорено и отвергнуто современными учеными и социальными инженерами. Они говорят, что действительно, какими бы плохими ни были результаты в прошлые эпохи, мы можем делать то, что делали древние или даже просто представители предыдущего поколения, но с другими и лучшими результатами, И обычно считается, что это связано с нашим развитым интеллектом и технологиями. Нам говорят, что только непросвещенные смотрят в прошлое в поисках ответов, а прогрессивные люди должны смотреть только вперед. Иисус Навин осознал, что история Израиля совершила полный круг. И поэтому он привел людей в Сихем, чтобы церемониально воспроизвести то, что тезка и основатель Израиля, Иаков, названный Израилем, сделал на этом же самом месте 500 или более лет назад. Он приказал членам своей семьи похоронить своих идолов, избавиться от всех их богов. Иаков вернулся в Ханаан после более чем 2 десятилетий пребывания в Месопотамии, где он жил со своим дядей Лаваном. В Месопотамии, территория современного Ирака, Иаков женился на обеих дочерях Лавана и обзавелся несколькими наложницами, создав таким образом собственную многочисленную семью. Покидая свой дом, Рахиль украла идолов своего отца и привезла их с собой в Ханаан. Но другие члены семьи тоже не уехали без своих идолов. По мере того, как семья Иакова росла, он терпел их желание держаться за своих знакомых богов. Но после катастрофического события, когда его дочь Дина была изнасилована сыном царя Сихема, а затем Левий и Симеон повели своих братьев в рейд мести на город Сихем, в результате которого все взрослые мужчины были убиты до последнего, Иаков понял, что необходимы радикальные перемены. Мы читали об этом в книге «Бытие». Бытие 35:1-4. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною и хранил меня в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, и оставил их безвестными даже до нынешнего дня, и отправились они от Сихема. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых». Мы можем понять необходимость захоронения изображений Бога, но почему семья Иакова должна была отказаться еще и от своих сережек? Потому что украшения обычно изготавливались с использованием символов, атрибутов различных богов. Поклонялись ли они своим серьгам? Нет. Но, тем не менее, они представляли собой что-то из их прошлого, что нужно было оставить позади, и это определенно не нравилось Эль-Шаддаю, поэтому им пришлось уйти. Через 5 столетий Иисус Навин говорит, книга Иисуса Навина 24:14: «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности, отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу». Итак, там, в том же традиционном месте, где Иаков похоронил ложных богов своего прошлого, чтобы перейти к новой жизни с Яхве, Иисус Навин приказал всему Израилю убрать, похоронить все остатки ложных богов, которые остались среди них, чтобы они следовали только Богу Израиля. Обратите внимание на описание богов, которые должны были быть убраны. Боги, которым служили отцы ваши, боги из-за Ефрата,
Месопотамии. Израиль все еще признавал тот же пантеон богов, который Иаков позволил своей семье вывести из Месопотамии много веков назад. Некоторые вещи, которые мы решаем делать, имеют долгосрочные и непреднамеренные последствия, которые мы едва ли могли себе представить.
Первые 13 стихов главы 24 повествуют о Божьей верности Израилю в форме рассказа об истории их спасения. Это термин «история спасения», который я использовал на прошлых уроках и буду использовать снова. Это то, как Бог ведет нас в изучении своего слова. Потому что искупление, спасение, является основной темой всей Библии. Иногда мы забываем, что спасение действительно имело долгую историю. Все, что слишком многие христиане знают или хотят знать об истории спасения, это Иисус, но он был кульминацией, исполнением определенной части этой истории. Той части, которая включала искупление грехов. История спасения в самом широком смысле восходит к Адаму, но в более конкретном смысле она восходит к Аврааму, когда Господь создал особую группу людей для осуществления плана искупления евреев. Но никогда не забывайте, что процесс спасения еще далеко не завершен. Нам предстоит пройти долгий путь, отраженный в том, что мы обычно называем пророчествами о конце времен, а затем о втором пришествии и установлении тысячелетнего царства и, в конечном счете, новой земли. Причина, по которой Господь через Иисуса Навина выбрал этот момент, чтобы подвести итог прошлому Израиля, заключается в том, что идентичность Израиля была полностью связана с историей их взаимоотношений с Богом. Но этот обзор также создавал сценарий, который не такой уж и счастливый, и на который мы должны обратить пристальное внимание. Он заключается в том, что народ, который отождествил себя с Богом Израиля, извлек выгоду из этих отношений и был искуплен милосердным Богом, имеет обязательства перед Ним. И если они не выполнят эти обязательства, то могут возникнуть разрушительные последствия. Вскоре мы поговорим об этом немного подробнее. Но сначала взгляните на стихи 9 и 10. В них вспоминается история о царе Моава, который нанял пророка по имени Валаам, чтобы проклясть Израиль. И причиной таких действий этого царя, конечно же, было намерение Израиля захватить его землю. В этих двух коротких стихах содержится важный богословский принцип, который я упустил из виду. У нас нет времени читать историю Валака и Валаама, поскольку она охватывает три главы книги чисел, с 22 по 24, а вы можете прочитать их самостоятельно. Суть в том, что Валаам – пророк из язычников, который действительно обладает силой. Он знает об Иегове, но определенно не является пророком Иеговы. Царь Моава призывает Валаама прийти и проклясть для него Израиль, и Валаам соглашается при условии, что ему хорошо заплатят. Однако во время своего путешествия в Моав он встречает Бога, который говорит ему, что он не должен проклинать Израиль, а должен дать им благословение.
Божественный принцип в этой истории таков. В отличие от языческих пророков, которые манипулировали богами от имени людей, истинный пророк просто принимает приказы Бога и выполняет их. Бога не впечатляют желания пророков, и его нельзя заставить что-то сделать. Бог не слушает пророков и не повинуется им. Он руководит их действиями и словами. Важно понимать, что Валаам не был шарлатаном. У него действительно была сила, и он действительно мог проклинать. Откуда взялась эта сила? Тот Бог, которому он поклонялся и который наделил его силой и авторитетом, был тем же самым, что и все ложные боги – сатаной. Но урок, который мы можем извлечь из этого, заключается в том, что сатана не может делать ничего такого, чего не позволит Господь Бог, и, следовательно, пророки сатаны тоже не могут. На самом деле, как гласит христианская поговорка, то, что люди могут использовать во зло, Господь может обратить во благо. То же самое отражено в инциденте с Валаком и Валаамом. Сатана может намереваться проклясть, но Господь может обратить это в благословение.
Еще один важный принцип, который не полностью ускользнул от Израиля и не полностью усвоился им, заключается в том, что Яхве – это Бог над всем и вся. Ни один Бог или их пророк не может противостоять ему. И Бог Израиля не связан географическими, политическими или национальными границами. Итак, красноречиво напомнив Израилю о еще одной недавней истории пересечения Иордана и завоевания Ханаана, Иисус Навин делает следующий вывод. Надлежащий ответ народ Израиля – бояться Иегову и верно служить ему. Убедительно заявив об этом, он ставит этот вопрос перед Израилем в стихе 15. «Если вы не хотите служить Богу Израиля, тогда кому вы будете служить? Будут ли это боги, которым служили предки отца Авраама? Будут ли это боги, которым служат аморреи, то есть система богов, которая в настоящее время наиболее распространена в Ханаане и повсюду вокруг вас? Видите ли, даже если это может показаться не так, каждый человек, даже атеисты, служит кому-то или чему-то. Вопрос только в том, кому принадлежит наше служение и верность. Когда Израиль обрел независимость от Египта и египетских богов, он стал зависим от Иеговы. Те, кто говорит, что Бога нет, на самом деле служит злу, и оно является их хозяином. Но они настолько обмануты, что искренне верят, что служат только себе. Поскольку атеизм – это концепция всего лишь 300-летней давности, то для древнего ума никогда не было вопросом, служить Богу или нет. Вопрос был только в том, какому из них. Народ Израиля понял вопрос Иисуса Навина, по крайней мере, они думали, что поняли. Но, как мы скоро увидим, этот вопрос был не так прост. В нем была глубина и зацепка, которых не хватало людям, и Иисус знал, что им этого не хватает. Поэтому мы натыкаемся на странный разговор между Иисусом Навиным и представителями народа. Вот ключ к пониманию глубины этого вопроса о том, каким богам будет служить Израиль, который Иисус Навин поставил перед народом, это было сказано в контексте того, что евреи и или их родители лично видели и испытали на себе могущественные дела Иеговы. Это было сказано в контексте того, что евреи знали Бога Израиля. Но самое важное, что это было сказано в контексте того, что они уже были искуплены Богом Израиля. Ничто из этого не было теоретическим или невидимым. Они уже были спасены, искуплены, видели, как их враги были побеждены, и им был дан покой на их собственной земле. Это уже произошло в настоящее время, они находились под покровом Божьей милости.
Если бы мы провели прямую параллель их ситуации с современностью, то Иисус Навин обратился бы к верующим, тем, кто был спасен. Ибо мы испытали Бога, мы знаем Бога, и мы искуплены, спасены Богом. Так не кажется ли странным, что уже искупленному народу израильтян, который ходил с Господом в самом его присутствии в течение нескольких лет, теперь предлагают выбрать, какому Богу они будут служить?
Братья и сестры в Мессии – это вопрос, с которым мы с вами сталкиваемся каждое утро, когда просыпаемся. Наша свобода настолько полна, что Бог Вселенной дает нам свободу идти и служить другому Богу, человеку или вещи в любое время, когда мы захотим. Это не Его воля, чтобы мы поступали так, но таков Его характер, что Он никого из нас не держит против нашей свободной воли. Нас должно пугать до глубины души, что внутри нас, верующих, все еще существует возможность того, что мы можем отвернуться от Господа и служить другому, что, несомненно, приведет к разрушительным последствиям. Иисус Навин говорит: «Следуйте моему примеру. Я и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят».
Если бы этот же вопрос был задан лидером, стоящим перед своей синагогой или церковным собранием, если бы я задал этот вопрос вам, без сомнения, ответ был бы идентичен тому, что мы читаем в стихе 16. Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. О, говорят они, как вы могли подумать, что наш ответ будет каким-то иным, кроме того, что Иегова спас нас, и мы будем служить Ему. Но затем в стихе 19 мы получаем удивительный ответ от Иисуса Навина, который на протяжении веков сбивал с толку многих ученых и заставлял их искать ответы. Иисус Навин говорит Израилю: «Не возможете служить Господу Богу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших». Далее в следующем стихе он говорит, что отказ от поклонения Иегове будет означать, что Бог причинит вред, в некоторых переводах зло, своему народу, и что Он уничтожит их. Это заявление Иисуса Навина является одним из самых шокирующих во всем Ветхом Завете. По сути, он говорит, что люди, которые дают обет чтить Яхве, это церемония обновления завета, поэтому люди дают обет подтвердить Тору, не способны сделать то, что они обещают. Итак, после того, как Иисус Навин задает вопрос о том, какому Богу они будут служить, и получает от людей ответ, который мы все надеемся и ожидаем услышать, Иисус Навин отвергает его. Почему? Известные ученые предложили несколько возможных решений этой дилеммы, но, честно говоря, большинство из них не проходят проверку, потому что, как часто бывает в современной библейской науке, обстоятельства и фактический контекст, как написано в Священном Писании, игнорируются в пользу какого-то философского ответа, или это стало популярным в последнее время, что этот стих был вставлен позднее каким-то неизвестным редактором, и поэтому эту дилемму следует просто отбросить. Скорее всего, главный вопрос этой главы, как я уже говорил в начале нашего исследования, заключается в том, насколько опасно для Израиля поклонение другим богам. Христианство, в частности, приобрело своеобразную привычку воспринимать определенные предостерегающие заявления в Библии, в первую очередь, конечно, в Новом Завете, как чисто риторические, то есть заявления, которые звучат зловеще для наших отношений с Господом, но на самом деле,
как нам говорят, такая ситуация не может произойти. Кстати, я полностью отвергаю это неуважительное отношение к Слову Божьему. Как будто иногда то, что мы читаем в его текстах, равносильно немногим большему, чем раздраженный родитель, делающий пустые угрозы беспокойному ребенку, а затем позже отрекающийся от своих слов, как от эмоционального всплеска. Заявление Иисуса Навина о том, что Израиль не приспособлен для поклонения Богу, не является риторическим, на самом деле оно настолько глубоко и полно правды и света, что я не уверен, что смогу подобрать слова, но я попытаюсь. Во-первых, знайте, что Иисус Навин говорил не о будущей возможности идолопоклонства в Израиле, он говорил о нынешней реальности. Некоторые израильтяне действительно практиковали идолопоклонство, даже если они так не думали или просто публично отрицали это в порыве эмоций и для выражения единства. Несмотря на то, что богословие, которому учили священники Израиля, не оставляло сомнений в том, что служение другим богам было просто невозможно для Израиля. Это все равно происходило. У людей были идолы, которым люди давали пищу, приносили дары и молились, а иногда и хоронили. Люди действительно не собирались отказываться от своего поклонения Иегове, они так решительно заявили в своем ответе на вопрос Иисуса Навина, но они не говорили, что они не будут одновременно служить другим богам и Иегове. Они с готовностью признали, что Яхве действительно спас их от фараона и провел через пустыню, обеспечивал их, победил их врагов и дал им собственную землю. Но клятва не оставлять Иегову, но при этом одновременно служить другим богам, это совсем не то же самое, что клятва полностью отказаться от других богов и служить только Яхве. И Иисус Навин уловил это в их ответе. Почему они так отреагировали? Были ли они умны или просто подстраховывались? Нет. Вернитесь к началу прошлого урока. Мы обсуждали, как сфера богов работала в их сознании. От них никоим образом не требовалось чтить одного бога вместо всех других богов. Все эти разговоры о поклонении Иегове и о необходимости быть осторожными и не покидать его никоим образом не означали для них, что они не могли иметь дело с богами плодородия, дождя, бурь и так далее. Поступать иначе казалось абсурдом.
Люди слышат то, что они хотят услышать. Они видят в Иегове того, у кого есть обязательства. Они считают, что их Бог обязан защищать их и обеспечивать, потому что именно так их ответ подразумевал, что они будут служить Иегове, но не исключительно, только ему.
Однако Иисус Навин хочет услышать от Израиля что-то гораздо более глубокое. Он хочет, чтобы их мотивация служить Богу исходила не из обязательств, а из любви. Он хочет, чтобы они основывали свое поклонение ему на том, кто он есть, на его природе, его атрибутах и его характеристиках. Его природа была объяснена в предыдущих стихах при пересказе истории спасения Израиля. И Иисус Навин говорит, что для них понимание Иеговы в том же контексте, в каком они понимали всех других богов, делает невозможным надлежащее поклонение ему. И первая причина, по которой это невозможно, заключается в том, что Бог свят.
Особенность святости в том, что она является
одновременно и спасительным, и разрушающим атрибутом Бога. Это уникальная характеристика Иеговы как Бога. Святость Господа должна настолько впечатлять его последователей, чтобы они, а также и мы, захотели подражать ей. На самом деле это то, чего он ожидает от нас. Но еще больше истинный поклоняющийся Богу признает, что святость Иеговы настолько велика, устрашающая и трансцендентна, что мы не сможем удовлетворить все требования такого духовного существа. С другой стороны, Господь Бог лично оскорблен теми, кто не впечатлен его святостью и, по крайней мере, не пытается искренне в соответствии с его законами и заповедями оправдать его ожидания от них. Поэтому, рассуждает Иисус Навин, такой человек не может служить Богу. Вторая причина, по которой Иисус Навин говорит, что народ Израиля не может служить Богу, заключается в том, что Бог ревнив. В сознании израильтян их понимание ревности не соответствовало духовной реальности Божьего рода ревности. В системе богов той эпохи боги завидовали друг другу. Боги постоянно сражались между собой за превосходство или за то, кто будет обладать определенными богинями и совокупляться с ними, или за то, кто какие элементы природы будет контролировать и в какой степени. С другой стороны, Господь Бог ревновал к привязанностям своего народа, тех, кто решил поклоняться ему. Бог не видел в этих глупых богах соперников, ибо, как мы все знаем, они изначально были всего лишь плодом воображения людей. Поэтому он обратил свое негодование не против несуществующих других богов, а против тех последователей, которые были ему неверны. Он отдал безраздельную любовь и внимание Израилю и требует того же взамен. Если те, кто называет себя его именем, поступят иначе, он накажет их в надежде, что они увидят свет. Но если они не увидят свет, то они будут уничтожены так же несомненно, как и те, кто никогда не знал его. В этом стихе представлена вселенская дилемма, с которой сталкивается весь человеческий род. Мы сами по себе просто не способны служить Богу, который требует, чтобы мы служили Ему. Наши умы слишком извращены обычаями этого мира. Наши души слишком нечисты, чтобы находиться в Его присутствии, и наши уши закрыты для Его голоса. Уровень нашего ожидаемого служения Ему должен быть совершенным, потому что Он совершен. Его ожидания в отношении своего народа выше, чем они могут когда-либо надеяться оправдать. Его ожидания и последствия невыполнения этих ожиданий – это то, что мы называем Божьей справедливостью. Эта божественная система правосудия изложена в Торе, наиболее конкретно, она подробно описана в том разделе Торы, который называется «Законом». Там мы обнаруживаем, что Господь назначает награды, которые мы называем благословениями, за выполнение Его требований и наказания, которые мы называем проклятиями, за неисполнение. Не в природе Иеговы сидеть, сложа руки, наблюдая, как его народ добивается благосклонности других богов. Это было нормой в рамках системы понимания Бога, которой придерживался Израиль, что боги, потерявшие преданность поклоняющегося, просто ждали возвращения этого заблудшего поклоняющегося. Бог Израиля действует не так, и Иегова выйдет и приструнит своих. когда они собьются с пути, чтобы они вернулись к Нему. Стих 20 является зловещим для Израиля эпохи Иисуса Навина, всех последующих эпох и, естественно, для всех, кто призывает Господа к нашему искуплению. В нем говорится, что если мы проигнорируем это страшное предупреждение и отправимся на поиски богов, которых мы не знаем, то конечным результатом будет разрушение. Как я уже говорил ранее, святость одновременно и спасительная, и разрушающая сила. Первая половина 24 главы книги Иисуса Навина посвящена рассмотрению спасительного атрибута Божьей святости, поскольку в ней подробно описывается, как Господь спас, искупил и с любовью заботился об Израиле. Таким образом, я описываю это как историю спасения Израиля. Короткий раздел 24 главы книги Иисуса Навина, в котором мы сейчас находимся, является напоминанием о том другом атрибуте Божьей святости, который разрушает. Он разрушает тех, кто знает Бога, но отказывается служить Ему всем сердцем. Бог говорит, что Он изменит историю спасения вспять, если Израиль отдаст свою любовь другим богам, потому что их спасение имеет смысл только в контексте полной преданности Ему и только Ему. Древние пророки снова и снова предупреждали на этот счет. Израиль недостаточно прислушивался к этим предупреждениям, и мы знаем результат разрушения и изгнания. Мы закончим изучение книги Иисуса Навина на следующем уроке.